Бытие, 12. Говорится здесь насчет Авраама. И дальше в Библии читаем, что Авраам был наш образец, что через того, что принимаем крещение во Христе, мы становимся потомки или дети Авраамова. В смысле, его веру должен быть какой-то образец для нас. В первом стихе сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Если так, тогда он обещал в втором стихе: «Произведу от тебя великий народ, благословлю тебе и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Так далее. Но Авраам был послушный или нет? Кажется, что нет, потому что 11 главу мы читали, что он жил в 28 стихе в Уре Халдейском, и он жил в месте отца. То есть Бог, пока он жил в Уре Халдейском, сказал, что надо из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего вам надо уделиться. И он это не делал, потому что его отец решил: ну давайте мы будем переходить отсюда, вот, до города Харама. Это как-то Степан, Деяния апостолов, 7 главу, заметил. И там написано: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселение его в Харам». То есть это пока он жил в Уре Халдейском, что Бог явился к Аврааму и сказал, что тебе придется отделиться от родственницы, от дом отца твоего, и ходите туда, куда я укажу тебе. Но кажется, он так и не делал, потому что он не сразу уделился от отца, ни от Лота, его родственника. Они вместе уехали из Ур до Харана. Здесь написано, что Бог явился Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Значит, что только по смерти отца его, ну, написано в 4 стихе, по смерти отца его переселил его Бог в всю землю, то есть Харан, в которой вы ныне живете, то есть в Израиле. То есть это Бог, который переселил его. То есть Бог дал ему заповедь, что надо переселиться отсюда, надо поделиться, выйти из родства твоего и из дома отца твоего. Но он как-то это не хотел делать, но и тоже не против. Было то, что Бог обещал. И Бог переселил его. То есть Бог помог ему в послушности. И вот это начинается для нас быть как-то интересно. Потому что мы такие же, мы тоже хотим быть послушны. Да, то обещание, обетование насчет Царствия Божия, да, я за, я не против, но как быть послушным? Кажется, что условия слишком для меня. Как я могу так и делать? Ну, Бог так делал с Авраамом. Он переселил его. В том, что из-за разных причин отца его умер. И дальше мы будем читать, как он как-то ссорился с этим Лотом. И Лот тоже добровольно ушел от него. Но это через время. То есть Авраам не является какой-то прекрасный образец веры и послушности. Да, он верил, но в слабости. Потому что он не делал то, что Бог требовал. Отделиться от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Тем более он не сразу уехал из Ур-Халдейском до Ханана. Сперва он чуть ближе ходил в городе Харана. И, кажется, он там жил где-то 20 лет. То есть он не сразу все ушел, сразу, когда Бог явился. И Авраам является наш духовный отец. Не в том, что он такой заглавный пример вот веры, и у нас должен быть и тоже стопроцентный веру. Нет. К сожалению, нет. Он является человек, который Бог считал праведным. Павел явил ту тему, когда он объяснил, что Бог как-то считал праведность к Аврааму по веру его. То есть он веровал, ну, можно сказать, слабым, не до конца. И Бог поэтому переселил его, когда Бог хотел, чтобы он сам это делал бы. И вот для нас вывод. Если мы хотим приближаться к Богу, тогда Он готов с нами встречать. И это самое главное, имеет хоть то желание, что я хочу, вот очень даже хочу приближаться к Нему, но вот вера моя слабая. Хорошо, у тебя есть кое-что есть. И с этим Бог будет дальше действовать и работать. Так как тот человек, который пришел к Иисусу и сказал, я верю, а Господи, помоги мое неверие. У нас и то же самое, в то же самое время у нас есть и верие, и неверие внутри себя. Мы все это знаем. И все такие, которые считают, что ну да, я верующий. Ой, какой я крепкий верующий. Да, я верующий. Быть верующим, это не значит, что ты ходишь в церковь регулярно и паточку дашь, ну, двадцатку иногда. Нет, это ни о чем. Вера – это не такой. Вот, вера – это вот так, как Авраам, в принципе, делал. Бог явился, сказал, ну, хочешь? Да, хочу. У нас никакого доказательства о том, что Бог показал Аврааму чудеса, знамения и так далее. И Авраам на этом основании верил. Бог, поскольку мы здесь читаем, тоже в Новом Завете, Бог как-то явился на каком-то человеке в Среднем Востоке, в Ираке, можно сказать. Ур, Халдейский, это в принципе в Ираке. Какой-то человек, он просто выбрал. Вот. Не из-за того, что человек особо хороший, он просто так. Хочешь ли ты? Да, хочу. Ну ладно, тогда надо вот, ну пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. В землю, которую я укажу тебе. И кажется, он так и не делал. Это сложно. Тем более ощущение о том, что он довольно богатый. Это его отец, который сказал, ну давайте уходим отсюда. Давай будем пересылаться чуть дальше, в Харане. Наверное, была война, наверное, все разных причин, мы не знаем. Итак, тот землю, которую я укажу тебе, в Новом Завете написано, как комплимент к Аврааму, что он ушел, не зная, куда он. Мы понимаем, что когда принимаем крещение, мы начинаем путешествие в Царстве Божьем. А что именно значит Царство Божие? Есть информация в Библии о том, что да, Иерусалим будет столицей этого царства, и Бог будет основать буквальным образом его царство здесь на земле, когда Иисус придет. Да, есть такая информация. А что именно мы будем делать во веки и веки веков? Чем мы будем заниматься? Это не совсем неизвестно. Для меня самое главное, мы не будем грешить. Мы будем, как Иов сказал, смотреть на лицо Божие. И это чудесно. Без всяких препятствий из-за греха, из-за плохой совести. Это для меня чудесно. Ну, детально подробной информации у нас нету. Мы просто знаем, что у нас есть путешествие и есть конечный пункт. И Бог добрый. И Он поэтому придумал для нас самые хорошие вечности в Его Царстве. И это мы принимаем по веру. Объяснить точно, чем мы будем заниматься во веки, веки, веков, мы не знаем. Но достаточно быть с Богом и быть с Иисусом. И быть на Его служении. Это хватит. Так как Авраам ушел в землю, которую Бог обещал указать ему. Но он не знал, где это. Это мог бы Ханан, мог бы Латвий, мог бы где удобно. Но он это не знал. Он просто сказал «да», «хорошо». И поскольку мы будем сказать всегда Богу «да», «хорошо», тогда он тогда будет вести нам дальше. И это то, что творился он с Авраамой. В втором стихе «я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». И возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И что значит тот благословение? Конечно, тем времени, как и сегодня, людей считали, что благословение значит богатство, значит, ну, всякие богатства, дома и так далее. Но благословение духовным образом так не имел в виду, потому что Авраам жил постоянно на разъездах. Он не строил для себя дворец, не строил для себя где-то стабильно жить. Он постоянно шатер прожил. Часто читаем о том, что он поставил шатер свой. И потом дальше ходил. Потом какой-то проблем был, и вот дальше. Благословение, видимо, не значило стабильность в этом жизни. Чтобы понять Библию, нам надо понять, как в Новом Завете цитируется Ветхий Завет и какое толкование там есть. Деяния апостолов, 3 главу, цитируется вот этих стихов насчет благословения. И вот определение. Петр здесь сказал, «Вы сыни, он говорил евреям, вы сыни пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Значит, благословение Петр здесь определил, отвращая, ну, Бога, Его благословить, отвращая каждого от злых дел ваших. Тут благословение, это прощение, но не только прощение, это отвращение каждого от злых дел ваших. Это сила измениться, и это самое главное, то, что нам нужно. Если мы грешим, хорошо, тогда обращаемся к Богу, ну дай мне, пожалуйста, прощение. Хорошо, Он дал. А кое-что не хватит у нас. И то, что не хватит, это то ощущение, что я здесь буду опять, на коленях перед Богом. Надо не только прощение, а тоже сил измениться. И вот, это именно то, что тот благословение дает. Бог послал Сына Своего благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Отвращая каждого от злых дел ваших. То есть, чтобы поворачивать человеку из пути, ну, грешни. Это то, что нам надо. Тот сил. Это называется в Новом Завете Святой Дух. Это не имеется в виду, ну, чудеса, исцеления и так далее. Я так не считаю, что в нашем поколении у нас такие есть. Это только в первом веке. А то, что все равно нам страшно нуждаемся, это отвращение от злых дел наших. То есть сил измениться, новая психология, новое мировоззрение, новый подход к жизни. И это то, что на самом деле Бог готов дать нам. Так, здесь в самом начале Библии, Бытие, 12 главу. Как Павел сказал, Бог проповедовал Евангелию Аврааму через того, что Он дал ему эти обетования. И мы будем дальше читать, дальше Бытие, что Бог добавил к этому вот, обетование. Он дальше объяснил, добавил. И в нашем духовном пути так и есть, что сперва принимаем то, что очень просто, что Бог мне выбрал, и мне надо сказать «да». Если отвечаем «да», то Бог тогда потихонечку откроет дальше человеку. Это не так, что человек должен достичь всякий такой уровень знания и потом принять крещение. Когда мы слышим его призыв, то как Авраам послушал, мы говорим «да». И Бог будет дальше тогда объяснить нам. Поэтому крещение – это всегда, по Новым Заветам, это всегда взрослого человека, который созрелся к тому, что «да, я хочу сказать «да» Богу». Человек должен сознательно это делать. И без, кажется, без никакого знамения, чудесей, знаков и так далее от Бога, Авраам просто послушал слово и понял, что да, это реальному. Мы не читаем, что Бог регулярно явился к Аврааму. Так и нет. Он только иногда явился. И мало слов он сказал ему, но Авраам держал эти слова и поверил. Просто так. Это не требуется доскальные знания Библии. Это достаточно просто знать самое основное приглашение от Бога, призывов от Бога. И сказать «да, хорошо». И тогда, как с Авраамой, Бог будет дальше объяснить. Особо через того, что читаем Библию регулярно, Он будет объяснить дальше его намерениях с нами. В втором стихе «и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». Бог готов дать ему благословение. Я сказал, что то благословение – это прощение и тоже отвращение из наших злых дел, то есть сил радикально изменить. А если мы через того, что принимаем крещение, становимся и дети Авраама, все тех обетования – и к нам относится. И мы будем и тоже в благословении. Мы будем благословить других людей. И это то, что каждый хочет. Я хочу быть какой-то пользой для другого человека. Я хочу кое-что как-то кому-то помогать. И тот помощь, самое главное, это помогать человеку духовным образом. Представляете, если человек абсолютно без никакого надежды вечности встречается с тобой, и ты сможешь ему передать Евангелие, и он это принимает и будет жить вечно. Ты на самом деле кое-что очень значительно совершил в своем жизни. Если у человека только карьера, что он вот так работал, так зарабатывал и потом умер, и что? И что это? А если на самом деле мой помог хоть один человек, хоть одного к вечности, это чудесно, на самом деле. В четвертом стихе. «Пошел Авраам, как сказал ему Господь». То есть он был послушный. У нас есть такое впечатление, но, как я объяснил, он не был послушный до конца. Он не удалился от родства его, не из дома отца его. Ну, Бог как-то считал, что факт того, что Авраам чуть-чуть двигался ближе к нему, что вау, он был послушный. Бог не пассивно. Он очень хочет с нами встречать. Это не так, что он ставил какие-то уровни, и если мы сможем туда достичь, то хорошо, он как-то там для нас. Нет, он очень хочет с нами встречать. И хоть человек показывает чуть-чуть веру, тогда Бог готов с ним до конца встречать. В четвертом стихе. «И с ним, с Авраамой, пошел Лот». Это родственник его. «А Бог сказал, пойди от родства твоего и из дома отца твоего». Ну, он брал с собой Лот. С ним пошел Лот. Это только потом, что они как-то ссорились, и Лот отошел от него. значит, что опять он не был совсем послушным. А Бог принял все равно его желание быть с ним. Хотя он чувствовал, что ну, у меня нет такой силы, чтобы отделиться от папы, от Лота и так далее. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, Лота, сына брата своего, и все имения. Опять написано, что он взял с собой Лот, несмотря на то, что Бог сказал, что надо как-то от него отделиться. У них было уже семьей большие, так как написано 11 главу. Это не так, что Лот такой молодой. Нет, он уже был взрослый человек. Итак, они пришли в Ханану, в землю хананскую. И сразу, в 6 стихе, в этой земле тогда жили хананеи. Было бы странно для Авраама, ну ладно, я все бросил, все то, что у меня есть, у меня был там, все-таки стабильность. Я тогда вышел на этом путешествии, что я нашел? Земля, да, а полная, конечно, местных жителей. А как с ними жить? У них уже есть тут землю. А что, я буду с ними воевать? Нет. Получилось, что Авраам постоянно был тогда на разъездах. Он нестабильно не нашел нигде жить весь жизнью. А Бог обещал дать ему тут землю. И даже в 17 главе написано, что это будет для него вечное наследство. Бог будет исполнять то, что он обещал. Авраам тогда будет получить то, что Бог обещал, через того, что он будет воскреснуться. Когда Иисус придет, мы будем и тоже. Если мы крещены во Христе, мы будем и тоже участвовать на этом же воскресении. И мы будем и тоже получить то, что Бог и нам обещал. Тот землю. То есть тот землю, где мы пока находимся, это наше. Для нашего вечного наследства. Вечной жизни мы будем получить на этой земле. Видите, тогда важность крещения. Потому что когда человек в воде, как взрослый, как сознательный человек, он под водой, он умер со Христом. Это как гроб. Это как могила. И из воды это символ воскресения Иисуса. И тоже наше воскресение. Что я хочу с ним как-то быть. Я хочу с ним присоединяться. И все то, что Бог обещал тогда Аврааму, его потомок, исполняется для нас. Опять в 7 стихе. Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И он создал там жертвенник Господу. У Авраама не было детей. Авраам и Сара были бесплодны. Об этом читали 11 главу, 30 стихе. Сара была неплодна и бездетна. То есть два раза как-то подчеркнул об этом. Неплодна и бездетна. А здесь Господь сказал Аврааму, потомству твоему отдам я землю сию. А у меня дети нету. Жена неплодна и бездетна. А что тогда? Это очень странно для него. Так как и для нас. Мы ничего не особо, как людей. И Бог сказал нам, что ты будешь вечно жить. Ты будешь получить тот землю, как вечное наследство. Мы будем царей. Царствовать на земле, как в Новом Завете написано, Откровение 5 главу. А разве это так? Как это может быть, что я, как мало ничего не особо человек на этом свете, что я буду вечно царствовать на этом земле? Как это может быть? И то же самое с Авраамом. Жена неплодна и бездетна, а потомству твоему, отдам я землю сию. Ну, как ответ к этому, он создал или строил жертвенник Господу. Он сказал, да, хорошо, ты так сказал, Господи, это для меня странно. Ну ладно, все равно, я тебе верю. И в ответ к этому обетованию он построил жертвенник. И опять, в 8 стихе, поставил шатер свой и создал там жертвенник Господу. У нас впечатление, что его жизнь по мирскому была совсем нестабильна, а его духовной жизни стабильна. Поставил шатер, сравнивая, создал там или строил там жертвенник. Он построил жертвенник, а сам поставил шатер свой. То есть он жил в палатке, в шатер. Вот. А то, что стабильно в его жизни, это вот его отношение с Богом, тот жертвенник, который он построил. И это опять для нас. Мы все как-то жаждуем для стабильности. Ой, если только у меня было бы землю, написано на моем имя. Вот. И дом там, вот мое. И даже если у нас получилось так, все-таки тот жизни это нестабильно. Все по-мирскому как-то нестабильно. Все жаждуем для этого, а не найдем. Это поиск радуга, конца радуга, и мы это не найдем. А то, что стабильно, это наше отношение с Богом. И опять в 9 и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Это вот, столько раз читаем. Поднялся Авраам и продолжал идти. Это архипелаг ГУЛАГ, на самом деле. Постоянно на движении. И в нашей жизни то же самое. Так и есть. И почему так? Почему Бог это разрешил в нашей жизни? Почему мы не родились, допустим, в Китае 2000 лет тому назад и имели какой-то маленький кусочек земли, землехозяйство занимались, без жизнью и все. Не двигались больше 10 километров от места рождения. Почему-то Бог для нас выбрал какую-то другую судьбу. И почему? Почему мы так не родились? Как, ну, на земле как-то жить и работать, и умрешь на твоем земле? Почему? Потому что Бог хотел через тот опыт нестабильности как-то готовить нам к этому вечной стабильности. Тот китайский крестьянин, который имел свою землю, работал, не ехал больше 10 километров от места рождения и умер на свою землю. Он жил, умер и все. Вернулся в Прагу. А у нас есть, если мы во Христе, надежда и перспектива воскресения к вечности. Итак, Бог уже действует с нами. И поэтому Он дал нам, по-моему, тот опыт нестабильности в нашем мирском жизни. 10. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле твой. У него было много скота, а если такой страшный голод, и все местных жители, конечно, не ради того, что он пришел с котами, требуя столько воды, столько трава кушать. Он думал бы, наверное, что это за Богом. Какой это Бог? Он явился для меня, я бросил все то, что у меня было там. И вот я сейчас здесь, в этом земле, который он мне обещал. Это страшная земля, голод есть, дожди нету. Скоты умирают, есть местные жители, которые агрессивны. Иногда тоже с нами мы думаем, а зачем вообще я выбрал тот путь с Богом? Зачем вообще вот, я с Господом, если так, если Он не дал мне то, что я хочу? И вот опять это призыв к веру, верить, о том, что ладно, несмотря на то, что я не могу понять до конца, я все равно верю, что Он со мной, и я на путешествии. И конечный пункт, в конце концов, будет. И, ладно, он, написано, он сошел в Египет, просто чтобы пережить, чтобы жить. Голод такой страшный. В 11 стихе. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне, в 12 стихе, увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьет меня, а тебя оставит в живых. Это опять не хватит веры, потому что Бог только что сказал ему, в 7 стихе, потомству твоему отдам я землю сил. И он сейчас переживает о том, что да нет, я умру без потомок, без потомства. Тогда давайте мы будем солгать, мы будем обманывать, чтобы это не случилось. И то, что он предлагал делать, значило бы, что он потерял бы его жену. Сары, кажется, кто взял бы, все. И так опять, его веру не очень. Если баллов дали бы из 10, я думаю, двойка здесь. Ну, мало. Потому что он, видимо, слышал то, что Бог сказал, что потомству твоему отдам я землю сию. Но он как-то в это не верил. Когда вот проблемы были. И у нас то же самое. Иногда ситуации в жизни явится, мы сомневаемся, если вообще у меня вера есть. Кажется, я такой слаб. Ну, не надо думать, что вот я слишком слаб тогда по-духовному для Бога. Почему? У нас есть такой акцент на том, что Авраам является наш духовный отец. Почему? Потому что он сам был слаб такой. Я знаю, что у многих церквей есть понятие о том, что тех, так как Авраам, такие святых, вот, без греха, белым лицом, такие праведники. А читая Библию, я вижу наоборот, что этих людей на самом деле слаб, хотя верили. И вот сразу, вот мы понимаем, что вот он для меня живой образец. Я могу понять тот человеку, что да, я верю, что да, потомство будет, хотя у меня нету детей. А вот, явился проблем в Египте. А да ладно, я это не верю. Но все равно Бог принял Авраама, и он является, и остался для нас образец. Итак, скажи же, в 13 стихе, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Но его душа, его жизнь продолжался не ради жену, не ради ложь, не ради обмана. От Бога, конечно. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было. Это и тоже. Баллов из 10 я дал бы мало из-за духовности. Чтобы, ну, дабы мне хорошо было ради тебя. Это разве нормально? Ну, он сказал не совсем ложь. Скажи же, что ты мне сестра. 20 главу. Эта же ситуация повторилась дальше в жизни Авраама. Опять, спустя несколько лет, они опять были у филистимлян. И та же самая ситуация. Авраам не учил свой урок. Он повторил тот ложь. 20 главу, 2 стих, сказал Авраам Саре, жене своей, она сестра моя. И был царь Авимелех, который взял Сару. Для нас то же самое. Ситуации в жизни повторяются. И почему? Потому что рука Божья в нашей жизни. Бог как-то испытывает человека в одном области, и потом через несколько лет тот проверка, тот испытание повторяется. Потому что Бог как добрый учитель. Он хочет, чтобы мы поняли бы. И поэтому ничего не случайно в нашей жизни нету. Постоянно Бог действует и работает. И чтобы мы дальше пришли бы к Нему. И если даже мы ответили на этом испытание, хорошо, все равно Бог иногда это повторяет. Если так и Авраам плохо реагировался к этому, он все равно повторяет, чтобы мы будем, в конце концов, учить наш урок. Мы такие медленные. Понимаем, мы плохие, скажем, студенты, потому что мы не хотим понять. Поэтому в нашей жизни скоро всего кругом ходит. Потому что мы не сразу приняли то, что Бог хотел показать нам и учить нам. Ну ладно, в этом случае, 20 главу, в 12 стихе, тот царь Авимелех сказал Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Когда Авимелех понял, что Авраам солгал, что он обманывал, показывая, что Сара – это не жена моя, когда фактически это жена его. И Авраам ему честно ответил. 20 главу, 11. «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьет меня за жену мою. Да, она и подлина сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моею женою». Значит, Сара была для Авраама сводная сестра. Сводная сестра. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Ну, это странно. Это нормально. Иметь за жену сводная сестра. Это нормально, это не нормально. И поэтому не странно для нас сейчас понять то, что читали в 11 главу. Сара была неплодна и бездетна. Ну, не странно, когда муж, кавычками, муж, это сводный брат, и они не могли иметь детей. Ну, понятно. Это понятное дело. И то, что красивее духовным образом, это в том, что Бог сказал им, такие очень странные, скажем, пары, у вас будут огромные потомства. Мы знаем, что мы не совсем то не делали, когда женились. И да, бесплодные, бездетные, у вас будет очень много детей. Это типично, как Бог действует не со стандартными людьми. Каждый верующий, который я знаю, по-настоящему верующий, чуть не стандартный. Мы все такие, не совсем не стандартные. На глазах мира мы, наверное, выглядаем тоже немножко странно. Так как Авраам и Сара все думали бы, ну да, это жена его, ну да, знаете, это сводная сестра его, отца, у них одно и то же. И вот. Людей думали бы, что, ну да, тот пара странная. Вот. Ну ладно. И Бог все-таки использовал вот именно таких людей. Поэтому не удивительно, что когда Бог явился к нему и сказал Авраам, хочешь совсем по-другому, хочешь жить где-то по-другому и путешествовать в жизни со мной. Ну да, если он был бы более стандартным человеком, ну, с женой, много детей, уже внуки и правнуки, это вроде не столь интересно было бы. И почему мой здесь, я в том числе, почему для нас Евангелие как-то интересно. Почему мы здесь? Вот, читая Библию и так далее. Потому что мы все такие тоже не совсем стандартные. Вот. И поэтому я не говорю, что у кого есть сводная сестра за жену. Вот, нет. Но все равно. Мы не совсем стандартные. И вот поэтому Евангелие, добрый вест, Царство Божие, это как-то увлекательно для нас. Так, вот. То есть есть 12 главу, Авраам солгал, что это не жена моя. В Новом Завете написано, что муж должен быть готов умереть за жену. Здесь совсем по-другому. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. Это, кажется, эгоизм. Это, мне кажется, совсем не то. А вот тот Авраам, который является такой заглавный пример, образец веры в Библию, чтобы ободрить нам. Если мы считаем, что ну, я не совсем то. Ну ладно, он тоже не совсем то, но верил. Хотя слабый, но верил. Вот. И с этого у нас извинений нету. Сказать Богу, что да нет, я верю, но не очень. Поэтому я не достоин. Ты чего не достоин? Сможешь, по крайней мере, стать потомок Авраамова. Итак, читаем, что тот фараон, да, увидел тот женщину, Сары, да, и хотел ей взять, поскольку он понял, она свободная. В 17 стихе. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Значит, что если мы грешим, даже не зная, что это грех, это все равно грех. Но когда мы это созрели к тому, что да, это грех был, конечно, надо покаяться. Но вроде мы не будем до конца покаяться из всех грехи, потому что в судный день мы будем понять, о, да, я так и делал, я это не понял, что это грех. Поэтому, как и Давид, нам надо попросить у Бога вообще прощения. За всякий мой грех, даже тех, которые я не осознал, тех, которые знаю, тех, которые я не в курсе, что это грех, прости меня. Принимай меня, Господи. Если так, у нас должен быть и тоже такой политика, что я буду простить человеку, несмотря на то, что он, наверное, специфически не покаялся перед мною. Даже если тот человек не понимает, что он грешил против меня. Ну ладно, мне надо ему простить. Хотя он, наверное, честно не понимает, столько он мне вредил. Ладно, прости ему. Потому что мой в этом же положении перед Богом. Последний момент. Ладно, после этого фараон в 20 стихе. И дал о нем фараон повеление людям. То есть рекламировали всем, что тот парень обманщик. У него жена, которую он считает его сестра. И проводили его, и жену его, и все, что у него было. То есть он выгнал Авраам и Сары из Египет. Иди вон отсюда. Потом 13 главу, в 2 стихе. Первым. Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. Он приехал туда, в Египте, во время голода, переживая о том, что он потеряет скота. Но он уехал оттуда богат скотом, и серебром, и золотом. И это, видимо, из благословения Божия. Он грешил, по-моему, он страшно делал. Обманывать и рисковать жизнью Сары. Ну, пусть какой-то парень не берут, видимо, он ей не особо не любил. Вот, скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. Я думал бы, если я был бы Бог, я ему наказал бы. А наоборот, Бог дал ему благословение. Это значит, что это не так, что если мы такие хорошие, мы получаем благословение от Бога. Если мы плохие, то получаем наказание или даже проклятие. Бог не такой примитивный. Он смотрит по-другому и все-таки делает по-другому. Не так, как мы ожидали бы. И тоже он действует в нашей жизни по благодати. по милости. И благодать, или милость Божия, это значит, что Бог просто так нас любит. Просто так. Не как ответ к тому, что мы кое-что добрый делал. Не как ответ к тому, что мы такие молодцы. Что я, у меня такой крепкий веру. Вот поэтому Бог дал благословение. Нет. Это все по милости. Это дар Божий. Он любит так и делать, мне кажется. И тот Бог до сих пор, это наш Бог. Итак, как обычно, призываем тех, которые пока, как взрослых, не приняли крещение. Принимайте. Никто никогда не жаловал факт того, что они приняли крещение, как взрослых. Надо сознательно присоединяться с Иисусом, чтобы быть с Ним на этом свете, где мы живем, в этом темноте. У нас тогда было бы отношение живое, обоюдное с Ним. Обратите ко мне, либо к Максиму, вот, после служения. Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Благослови, Отче, каждый человек здесь. Прибудь с нами. Пусть у нас было бы веру о том, что Ты хочешь нас принять. Ты ходишь на встречу с нами. И пусть каждый из нас будет с Тобой встречать. И мы будем вечно жить в Твоем Царстве. Пусть Иисус поскорее пришел бы. И дай нам, Отче, в конце концов, прощение и спасение. И спасибо Тебе за ту еду, которую Ты представил нам. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты постоянно для нас заботишься. Во имя Иисуса. Аминь.